Из тех успешных кейсов, которые были, ну, в нашей стране, это Казатомпром, Каспи, Air Astana, их объединяет, на самом деле, одно общее, это их узнаваемость бренда как внутри, так и за рубежом. Да, то есть за рубежом их хорошо знают, соответственно, большой спрос и там, и дома. Да? То есть, мне кажется, надо придавать значение тоже бренду. То есть их бренд сделал эту работу, и их инвестора, акционеры достаточно очень хорошо заработали на этой капитализации этого бренда.
Чем больше у тебя инвесторов, тем лучше для компании. Почему? То есть, имея там, не знаю, 2-3 ключевых акционеров, тебе всегда приходится балансировать между ними. В то время как множество небольших мелких инвесторов, это гораздо лучше для компании. Почему? Потому что у нас больше, скажем так, стабильность торгов компании, опять же. То есть люди начинают инвестировать и торговать акциями. И это очень хорошо для казахстанского рынка. Для всех остальных, грубо говоря, инвесторов потенциальных, это просто, не инвесторов, а эмитентов потенциальных, это показывает, что казахстанский рынок начинает там набирать обороты, и, в принципе, можно привлекаться в Казахстане, не обязательно идти в Лондон или там, не знаю, на Нью-Йорк для того, чтобы привлечь нормальный капитал. Когда у тебя компания растет, твой менеджмент, то есть люди, которых ты нанимаешь для того, чтобы они там развивали твой бизнес, им, понятное дело, что ты их мотивируешь деньгами, но нормальные реальные управленцы хорошие начинают в какой-то момент задумываться о том, что ну, надо, как ты говоришь, типа зарабатывать на том, что ты чем занимаешься. Поэтому для того, чтобы их удержать, мотивировать, ты должен им давать тоже акции, которые будут торговаться. То есть это тоже момент.
Alignment of your interests, да?
Когда... Совпадение интересов.
Да, то есть когда и твои сотрудники, работники, они тоже думают как акционеры. Да? Это на самом деле вот то, что мы как КАМС тоже хотели, чтобы все публичные компании давали бонусы акциями. Добрый день, уважаемые друзья. Добро пожаловать на очередной наш подкаст. Бржан, спасибо, что согласился прийти. После грандиозного успеха по IPO Air Astana до сих пор не было такого хорошего выпуска подкаста, который провел бы анализ и показал бы перспективность фондового рынка. Мы увидели большой спрос, где 3,5 раза, да, который превышал предложение. Мы увидели огромный там free float, который появился у нас в компании, чего еще не было. Да? Поэтому мы, кажется, должны детальнее осветить этот успех. Сегодня мы обсудим требования к кандидатам на IPO, какие, там, скажем, по их отчетностям, корпуправлению, минимальный размер, так скажем, капитализации, который должен быть при выходе. И нам с этим, конечно, поможет Бржан, управляющий директор биржи AIX по рынкам и продуктам. Я Бржана знаю очень давно, с начала 2019 года на бирже, поэтому все основные, так скажем, моменты становления бирж были при тебе. До этого 20-летний опыт в финансовой сфере непосредственно в банковской, поэтому спасибо, что согласился, еще раз добро пожаловать. Ну и, наверное, сразу перейдем к вопросам. Да? Первый, наверное, я на несколько частей разделил. Это там обзор кандидатов, там, какая должна быть подготовка, уроки из Air Astana, ну и, конечно, там особенности нового явления, как условные торги. Да, там, многих этот вопрос интересовал, что это было, никто не понял. Да, ну и, конечно, напоследок оставим самые такие щепетильные вопросы. С учетом текущих экономических трендов, как думаешь, какие отрасли и компании наиболее вероятные кандидаты на IPO в ближайшем будущем?
Ран, спасибо. На самом деле, да, хорошая идея сделать подкаст по итогам IPO Air Astana, который реально был очень хорошим успехом, но мы об этом поговорим чуть позже. Возвращаясь к твоему вопросу по поводу отраслей кандидатов, наверное, сказать можно следующее. Вот по отраслям сейчас, в настоящее время, в Казахстане то, что предлагается на рынке ценных бумаг, оно очень сильно фрагментировано. То есть мы все помним там начало 2000-х годов, когда у нас банки выходили на IPO, у нас есть сырьевые компании, которые ходят на IPO, есть компании из группы Самрук-Казына, которые вышли на IPO. Но сейчас, скажем так, нормальных секторов, реальных рыночных и нормальных частных IPO пока, к сожалению, не было. То есть то, что было раньше, наверное, это не совсем показательно, но мы на бирже AX мы видим о том, что, в принципе, мы, наверное, присутствуем при изменении рынка, когда рынок реально меняется качественно. И это вот то, к чему мы стремились, и то, над чем мы работаем. И очень рады, что какие-то результаты это приносит.
Да. Ну, по крайней мере, из тех успешных кейсов, которые были, ну, в нашей стране, это Казатомпром, Каспи, Air Astana, их объединяет, на самом деле, одно общее – это их узнаваемость бренда как внутри, так и за рубежом. Да? То есть за рубежом их хорошо знают, соответственно, большой спрос и там, и дома. Да? То есть, мне кажется, надо придавать значение тоже бренду. То есть их бренд сделал эту работу, и их инвестора, акционеры достаточно очень хорошо заработали на этой капитализации этого бренда. Ну, теперь, мне кажется, после этого успеха многие начнут задумываться. То есть у меня достаточно известные бренды у нас много, такие как, скажем, которые технику, электронику продают. Да, их много, все, у всех на виду, все понимают. Наша страна известна очень с горнорудными нефтяными компаниями, да, тоже могут, которых знают за рубежом. Поэтому все будут наверняка задаваться вопросом, а какие основные критерии и требования должны быть, должны учитывать компании перед тем, как выходить на IPO.
Ну вот еще пару слов буквально по поводу бренда. То, что ты говоришь, оно очень важное и понятно, но надо понимать, на что ориентируется компания. То есть, когда ты говоришь, что компания там известна за рубежом, понятное дело, тогда нужно ориентироваться на иностранных инвесторов. Когда мы говорим там о компании, которая, как вот ты привел пример, торгует техникой, то это наш местный розничный инвестор, который там прекрасно понимает, там ходит в эти магазины и покупает, и он понимает, что он покупает. Поэтому на это надо тоже смотреть. Теперь к вопросу о том, что компании нужно для того, чтобы сделать IPO. На самом деле нужна одна простая вещь. Нужно желание компании и желание акционеров этой компании сделать IPO. И они должны прекрасно понимать, ради чего они это делают, чего они этим добьются, и составить план. На самом деле процесс IPO — это не очень быстрый процесс. То есть, опять же, конечно, это зависит от того, какая компания, там, большая, гигантская, либо это средняя компания. В среднем, наверное, от 6 месяцев по маленьким компаниям до года займет процесс подготовки. Это только подготовка. Но в первую очередь подготовка должна начинаться с внутренних изменений в компании. Компания должна внутри себя вычистить все, сделать свою структуру собственности, процессы, дочки, там, не знаю, филиалы максимально прозрачным и понятным. Потому что это все будет показываться инвесторам, и для того, чтобы не было вопросов, а почему такая запутанная структура собственности, почему, допустим, то вот такое подразделение генерит большой там, не знаю, убыток, а вы его держите. Вот такие вопросы нужно вначале отработать, сделать свою домашнюю работу. После того, как компания будет готова уже, надо будет начинать подготовку. В подготовке к IPO важную роль будут играть советники, консультанты. То есть это юридический советник, который будет смотреть, делать legal due diligence, смотреть по компании, что по ней все хорошо. То есть вся там документация, все лицензии есть, структура собственности сформирована нормальным образом. И, наверное, это наши инвестбанки, которые будут смотреть и говорить, рекомендовать, какое предложение, в каком объеме, по какой цене делать. То есть это все будет большая работа, но она в конечном итоге приведет к тому, что компания сможет получить нормальную рыночную оценку, и собственник бизнеса сможет понять реально, сколько она стоит. Не то, что он думает в голове, типа, что моя компания, я там, мое состояние такое, а реально рыночная оценка, которая будет реально торговаться на бирже, и он сможет в любой момент, там, не знаю, какую-то долю о своих акциях там продать и понять, что он реально получит.
Понятно. А вот при подготовке самые первые шаги, которые... Потому что вот 6 месяцев или 12 месяцев, это, мне кажется, уже там последние этапы, прям именно подготовка.
Это уже сама работа.
Да, это непосредственно уже там сама работа по IPO. А до этого, как должна готовиться компания?
Ну, то есть, опять же, первое, компания должна внутри себя принять решение. Решение принимается достаточно долго. Обычно собственнику для того, чтобы принять решение, вот это решение внутри собственника может зареть годами. Если оно решение принято, да, оно, наверное, нужно создавать внутри компании, команду людей, которые будут этим заниматься.
Project-холдер, да, кто ответственный?
Это, да, проектная команда нужна, которая будет заниматься, потому что, скажем так, в нормальных компаниях, те, которые успешны и пойдут на IPO, обычно там каждое подразделение занимается своим бизнесом, сверху на него навешивать что-то, это просто его от основного бизнеса. То есть нужно нанимать команду, которая будет работать над этим, которая знает, ну не знаю, делала это, и которая в дальнейшем сможет это поддержать.
И вообще, например, ну, в моем понимании то, что как перед подготовкой к IPO компания должна там, ну, начать уже несколько лет там, аудироваться, ну, аудит финансовой отчетности желательно, ну, то есть достаточно топовых аудиторских компаниях. И перед тем, как идти на IPO, компания должна там, выпустить бонды, чтобы уже иметь... какое-то присутствие. Для меня, например, было бы показательным, то есть если человек все время вовремя платил купоны, там, вовремя исполнял свои обязательства долговые, то там, ну, неважно, там, по сукукам, по бондам, то следующим этапом уже там, через какое-то время IPO, да, и, ну, то есть может ли, ну, то есть чтобы для успеха нужно ли выпускать бонды или какие-то долговые бумаги перед тем, как идти на IPO? Как думаете?
Смотри, вопрос интересный. Ну, давай так, по частям разобьем. Первый вопрос по поводу аудированной финансовой отчетности. Понятно, что это must-have, грубо говоря, без этого вообще даже разговора не стоит начинать.
Вот-вот.
Опять же, мы говорим те компании, которые готовятся и которые реально могут это сделать. Обычно они все уже давно аудируются. И аудируются не по той причине, что им нужно это там для IPO или для выпуска бондов. Они аудируются для того, чтобы для своих контрагентов, для банков, кредиторов, для самого собственника понимать, что это все нормально. По выбору аудитора, понятное дело, что выбирает сама компания. Но это просто вопрос чисто доверия. То есть, грубо, если вы найдете там аудиторскую компанию, какая-то ТО «Рога и копыта», какое будет доверие со стороны к ее аудиту? Или это будет там компания из большой четверки? Понятно, что это вопрос всегда цены, соотношение цены и качества. У нас на бирже, на самом деле, мы принимаем достаточно много аудиторских компаний, то есть мы не ограничиваемся только большой четверкой. Но инвестора всегда должны понимать, что... каждый аудитор, который там ставит свое имя, это что-то стоит, соответственно, выбирает компания. Переходя к вопросу следующему, касательно, напомни, пожалуйста, по...
Бонды, то есть...
По бондам...
Да, то, что ну, это... инвесторы должны видеть то, что ну, компания
тут два аспекта, просто нужно понимать два аспекта. Первое, обычно в мировой практике всегда это два разных типа инвесторов. То есть инвесторы, которые вкладывают в долговые бумаги, вторая история – это инвесторы, которые вкладывают в акции. Но с другой стороны, компании надо понимать, что это не является обязательным. То есть бонд выпустить не обязательно перед тем, как делать IPO. Но это очень сильно поможет компании в чем? Потому что при выпуске бонда обычно компания проходит те же самые этапы. То есть она, допустим, при листинге и работе с инвестбанками и с аудиторами и так далее, она проходит примерно те же самые все этапы. Поэтому если компания, допустим, всю жизнь занимала в банках кредиты, грубо говоря, то в рамках подготовки это будет хорошо. Почему? Потому что подготовить саму компанию к этому. Во-первых, финансовая отчетность. Финансовый отдел, бухгалтерия сможет понять, какие вопросы будут покрываться. То есть для них это подальше в новое не будет. Опять же, юристы компании начнут отрабатывать. И самое главное, будет у нее появится опыт раскрытия. Почему? Потому что после IPO компания должна стать прозрачной, транспарентной, и все важные события она должна раскрывать. Вот то же самое они делают после выпуска ценных бумаг обычных, то есть купонов, бондов. Соответственно, если можно пройти этот путь, он не обязательно, но можно пройти для того, чтобы это было дальше проще.
Ну, подготовить в первую очередь свою внутреннюю команду, внутренние департаменты. Действительно, я считаю то, что люди иногда инвесторы недооценивают как бы процесс андеррайтинга. То есть одно дело там, сделать IPO или какое-то размещение, да, неважно, и не всегда могут заполнить книгу и инвестора, чтобы пришли, да, обязательно там спрос был. Вот этот спрос, и это же тоже своего рода маркетинг, да, его надо заранее создавать, какую-то там историю выстраивать. Ну, я думаю, сейчас на виду уже там какие-то строительные компании, которые выстраивают историю, я вижу там по... Я всегда слежу там за теми, кто размещается. Вижу, что там строительные компании, есть горнорудные компании, которые уже выстраивают свою историю, но, видимо, как только посчитают, что они готовы, и, я думаю, не последнее как бы, место это занимает именно Air Astana, которая показывает, что, оказывается, есть. Всегда же все думали, там, курица или яйцо, да, должен появиться сначала хороший эмитент или сначала должна появиться ликвидность, то есть инвестора с деньгами. То есть все ждали друг друга. И теперь, когда видно то, что а деньги-то есть, спрос-то был высокий, то есть теперь дело только за эмитентами. Да, то есть наконец-то мы такой вопрос ответили, там все, деньги появились, давайте теперь эмитентов. Вот по Air Astana, в чем были ключевые отличия IPO Air Astana от предыдущих IPO на рынке Казахстана и какие инновации были применены?
Ну, скажем так, это хотя за последнее время даже, скажем так, это не самое крупное привлечение на внутреннем рынке, потому что у нас был Казмунайгаз, который привлек больше денег. Но Air Astana — это реально был groundbreaking, скажем так, не знаю, тектоническое изменение в том плане, что впервые вообще, наверное, в истории Казахстана на внутреннем рынке спрос превысил спрос на международном рынке. Причем мы понимаем, что эта история и международная, и внутренняя. Почему? Потому что там в Air Astana были Buy Systems, известный инвестор, грубо говоря, он известен на Западе. Эта компания там, в принципе, очень хорошо известна и не только в Казахстане. Но здесь, в Казахстане, люди летают постоянно Air Astana, скажем так, и люди реально понимают, что они покупают. То есть, конечно, когда люди покупают, там, не знаю, какой-то там, не знаю, Apple, Meta, Tesla и так далее, то есть они этим тоже пользуются, они понимают это все. И когда они летают на самолетах Air Astana, они покупают эту Air Astana, понимая, что они реально вкладывают в историю успеха. И это реально было очень хорошо, потому что мы собрали на внутреннем рынке порядка 215 миллионов долларов. Это, в принципе, спрос на внутреннем рынке превысил заявки на международном рынке. Такого не было никогда в истории Казахстана. Поэтому мы считаем, что это реально очень большой успех. И к нему, наверное, было очень много мелких, незначительных изменений. То есть рынок рос, может быть, он не показывался, не было каких-то там громких историй и так далее, но мы понимали, что рынок растет потихоньку. И вот сейчас можем сказать, что рынок уже становится... Он недостаточно зрелый, скажем так, но он уже на пороге вхождения в зрелость. Почему? Потому что мы появились, как вот ты сказал, курица или яйцо. Мы понимаем, что есть инвестора, есть люди, которые готовы вкладывать. Ну, по поводу инноваций, наверное, ну, опять же, это, наверное, основная инновация, это то, что ты сказал потом про условные торги.
Да, да. Да. Но перед условными торгами, я сейчас отдельно на этом остановимся, хотел бы также отметить то, что самый большой free float среди всех национальных компаний, которые ранее выходили, да, там государство всегда старалось там меньше 51, ну, как бы не, ну, владеть в стратегических каких-то объекты. И здесь впервые это случилось, когда там, ну, конечно, в основном продал Бая свои акции, да, очень хорошо вышел. И это же на самом деле хорошая история, когда иностранный инвестор зашел и так хорошо заработал, да, там выстраивал там 20 лет, там больше 20 лет хорошую историю и там работу провел и очень хорошо вышел. На самом деле это очень хорошо, когда иностранный инвестор видит то, что может прийти, там что-то там взрастить и хорошо выйти. Я считаю то, что это, да, и как бы рынок поглотит, да, такой объем. И рынок действительно смог поглотить, и этот free float. Ну, хорошая история. Ну, конечно, я не знаю, насколько оправдано было то, чтобы давать больше приоритета там, мелким заявкам, да, там были элементы народного IPO, просто, ну, среди знакомых, да, там инвесторов жаловались, что их очень сильно порезали. Ну, и потом я примерно определил то, что там были какой-то трэш-холд до 30 тысяч долларов, до 60 тысяч долларов и выше, там, и там до 30, кажется, там полностью удовлетворяли, до 30-60, там 60%, свыше 60, я не помню, там 15, да, кажется?
Ну, это вот решение принимало сам эмитент вместе с инвестбанками.
Ну, мне кажется, здесь были, наверное, больше сторона, сам рука, наверное, просила эти вещи, чтобы был элемент.
Не обязательно, на самом деле, грубо говоря, это не обязательно. То есть обычно, даже в классике, грубо говоря, чем больше у тебя инвесторов, тем лучше для компании. А-а-а. Почему? То есть, имея там, не знаю, 2-3 ключевых акционеров, тебе всегда приходится балансировать между ними. В то время как множество небольших мелких инвесторов, это гораздо лучше для компании. Почему? Потому что у нас больше, скажем так, стабильность торгов компании, опять же.
А, ну да, это ликвидность.
Опять, это ликвидность, это стабильность, да. Это корпоративное управление. Проще тебе работать с большим количеством инвесторов. И это, в принципе, наверное, можно сказать, стандарт, когда компании, там большая часть это... Ну, посмотри на крупнейшие компании, там большая часть компаний, они все публичные, и большая часть, они находятся во фрифлоуте. Там крупнейшие акционеры там не занимают больших долей обычно в крупных компаниях.
Понятно. Ну, в принципе, вы приветствуете то, что эмитент может решать, чтобы отдавать приоритет более мелким,
мы
да,
приветствуем,
при размещении.
Опять же, это то, что мы говорили, курица или яйцо, это все по спирали должно раскручиваться и увеличиваться. Чем больше инвесторы инвестируют, тем больше будет появляться эмитентов, тем больше будет опять появляться инвесторов.
Окей. Ну и теперь про впервые примененные на нашем рынке, да, там никто не... Я даже, если честно, не понял сам про условные торги, то, что там некоторые брокеры давали эту возможность, некоторые не смогли дать эту возможность. И там вот, вообще как она повлияла на процесс, да? Знали ли брокеры о том, то, что есть условные торги, такая возможность? Откуда она появилась? Можешь предысторию рассказать и вообще?
Да нет, на самом деле, Роман, оно есть на международном рынке, оно есть всегда, грубо говоря, давно. То есть в классических IPO, когда делается, то всегда есть какой-то промежуток времени между тем, как проходит решение о распределении, то есть так называемая аллокация, и доставка самих бумаг. То есть вот в это время, тем не менее, люди хотят торговать. Поэтому там открываются условные торги. То есть ты, не имея еще акции, но ты знаешь, что ты ее получишь, ты можешь ее, допустим, продать.
Но у нас же неизвестно было аллокация. Как ты...
Вот нет, это... в том-то и дело, что условные торги начинаются после аллокации. После того, как я... Нет, не сама аллокация, то есть не сама физическая доставка акций инвесторам.
Когда
уже есть файл аллокации, с которым видно, кому сколько распределят, там даже день через день.
А брокер уже знает, да?
Да,
а,
брокер уже знает, какая сумма там получит его клиенты. Клиенты тоже в нормальных брокерах тоже знают, какую сумму они примерно получат. И они уже могут этим продавать, торговать.
Дело в том, что клиенты многих брокеров, они узнали только там 14-го, да, февраля. Некоторые брокеры позволили торговать 9-го. Значит, сами брокеры уже 9-го знали про аллокацию, какая аллокация будет, да?
Да. То есть, на самом деле, опять же, мы идем потихоньку, развиваемся, мы идем к лучшим стандартам. Поэтому то, что это сделано было первый раз, я думаю, что на следующем IPO это уже будет стандартом качества для всех, и брокера постараются предоставить возможность своим клиентам. Но что это обычное конкурентное преимущество, и ты должен развиваться для того, чтобы...
Все брокера знали, да, то, что будет возможность условных торгов?
Ну, скажем так, наши брокера, они прекрасно работают и на международном рынке. Они прекрасно знают, что такое международное IPO, и что бывает, открываются торги до даты самого торгов.
Окей, то есть теперь уже брокера
подготовятся. Я тебе могу сказать, что на самом деле даже в Казмпроме была такая возможность, и никто не воспользовался, но тогда уже был conditional trading. Открывался, но его никому не был нужен.
Понятно. Там немного очень короткие сроки были, да? То есть, поэтому, я помню, очень short notice, так скажем. Но и такие более каверзные, наверное, вопросы. Вообще, какое влияние на общий объем торгов на X оказало IPO AirAsana? И какие перспективы теперь это открывает для будущих IPO?
Ну, скажем так, IPO AirAsana — это очень было хорошо. У нас реально вырос объем торгов. То есть по итогам февраля он составил там 40 с чем-то миллионов долларов. Это за один месяц. И он там растет уже, не знаю, который месяц подряд. Причем мы видим начало марта, что если тенденция продолжится, в марте еще будет больше. Спасибо AirAsana, спасибо другим эмитентам. То есть люди начинают инвестировать и торговать акциями. И это очень хорошо для казахстанского рынка. Для всех остальных, грубо говоря, инвесторов потенциальных, это просто, не инвесторов, а эмитентов потенциальных, это показывает, что казахстанский рынок начинает там набирать обороты, и, в принципе, можно привлекаться в Казахстане, не обязательно идти в Лондон или там, не знаю, на Нью-Йорк для того, чтобы привлечь нормальный капитал.
Еще такой вопрос, наверное. Со временем боятся перетока, да, вот этих ликвидностей, и одна из причин — это отсутствие репо и отсутствие возможности использовать свой актив, то есть позицию не закрывая, условно иметь возможность дальше что-то инвестировать, покупать, да, что-то. И будет ли решена эта проблема, да, потому что я когда перед подготовкой к нашему интервью поговорил с брокерами, то есть что они говорят, если не будет репо и там доступа к мани-маркету, то ликвидность перетечет. там, где можно ее заложить, да, эти бумаги, эти активы?
Нет, мы знаем, на самом деле, Роман, об этом вопросе, грубо говоря, по поводу репо. Мы работаем над этим, и мы надеемся, что в ближайшее, наверное, время мы сможем предложить возможность участникам рынка. Сейчас пока раскрывать детали не буду, но, в принципе, мы над этим работаем.
А, ну, то есть вы знаете более брокеров, да? Ну, они, я думаю, они озвучивали уже, да? То есть,
да. Мы, ну, это же участники рынка здесь, все друг друга знают.
Да, в принципе, я хорошо получил хороший отзыв в том плане, то, что они говорят, очень открытые, то есть молодая команда, которая умеет слушать, прислушиваться и пытается что-то сделать, да? Я, конечно, вашу защиту говорил, ну, наверное, были более приоритетные задачи, раз уж этот вопрос не решен, но сам, ну, я сам придерживаюсь так, халяльных инвестиций, поэтому как бы репо особо никогда не использую, но действительно, оказывается, для крупных, больших инвесторов это очень важный инструмент.
Нет, мы знаем. На самом деле мы во всех наших делах пытаемся, ну, то есть идем на, по поводу рынка, грубо говоря, потому что даже те продукты, которые мы делаем, мы просто понимаем, что делать мертвые продукты, которые не нужны рынку, вообще абсолютно не нужно. Поэтому первый вопрос это к рынку. Вам, ребята, что нужно? Что мы можем для вас сделать? И исходя от этого, мы отталкиваясь, пытаемся что-то делать.
Ну и теперь, наверное, какие вообще вы бы рекомендации дали тем, кто рассматривает IPO? Да, там, что в контексте подготовки, что они должны сделать, первые какие-то шаги? Вот если степ-бай-степ, прям очень просто. Да, например, на самом деле многие эмитенты боятся раскрываться. Да, то есть, да, это как бы какой-то менталитет, возможно, ну, какие-то там политические, геополитические были причины. Но сейчас, мне кажется, именно это меняется все, да. В моем понимании IPO дает возможность не только привлечения инвестиций, да, там, это же, ну, в принципе, ты взрастил своего ребенка, да, и уже отпускаешь, и достаточно хорошо там капитализируешь на этом, да, но это и, так скажем, много твоих поддерживающих фанатов, да, то есть я условно сейчас буду там всегда выбирать там Fly Arstan или Air Astana, потому что владею акциями, да, там, они же всегда будут...
Потому что именно... в итоге это в твой карман вернется.
Да, в твой карман и вернется, да, там, ты поддержишь это, то есть это бренд, формирование бренда, выход на IPO, это в то же время какая-то защита, на самом деле, когда у тебя есть десятки тысяч инвесторов, да, и они могут, ну, мне кажется, любой там государственный орган или там какие-то рейдерства, я не знаю, или каких-то еще недобросовестных людей, это может, от них достаточно хорошая защита, потому что опыт показывает, государство всегда думает, а там же там десятки тысяч как бы есть инвесторов, которые могут пострадать, если государство начнет применять какие-то инструменты.
На самом деле, да, против... государство реально, оно смотрит за этим, и мне нравится вот последнее там изменение, что мы людей слушают, грубо говоря, и это, в принципе, да, это защита, но я просто хотел бы еще отметить два других момента. То есть представим, что эта компания, собственник там создал компанию, растил ее, она выходит до какого-то уровня, и начинает играть два других фактора, которые заставляют компанию делать IPO. Первый фактор — это, ну, понятное дело, в банковском бизнесе ты можешь кредитовать, и есть понятие leverage, то есть ты не можешь кредитоваться до какого-то промежутка, пока ты не увидишь капитал. Да, у тебя будут там залоги и прочие вещи, но пока ты капитал не будешь увеличивать, ты, грубо говоря, не можешь увеличивать, не можешь привлечь больше кредитов для развития бизнеса. Поэтому и второй момент, опять же, когда у тебя компания растет, твой менеджмент, то есть люди, которых ты нанимаешь для того, чтобы они там развивали твой бизнес, им, понятное дело, что ты их мотивируешь деньгами, но нормальные реальные управленцы, хорошие, начинают в какой-то момент задумываться о том, что, ну, надо, как ты говоришь, типа, зарабатывать на том, что ты чем занимаешься. Поэтому для того, чтобы их удержать, мотивировать, ты должен им давать тоже акции, которые будут торговаться. То есть это тоже момент.
Я согласен, на самом деле, первый свой капитал я заработал, ну, я несколько раз озвучивал это, благодаря опционной программе, которая была РД «Казмунайгаз». Это была очень хорошая компания. Жаль то, что ее нету. Была, наверное, из всех национальных компаний самая сильная именно команда, ну, сотрудники, потому что от них я очень многому научился. Очень хорошая школа. Привлекали иностранных экспатов, да, потому что она листилась достаточно большая доля на Лондоне. И было действительно правильное корпоуправление. Оказывается, это многого стоит. Это я потом узнал, когда начал работать, что, оказывается, так не везде. Да? Там просто у меня был EY, и после EY сразу РДК Казмогаз долгосрочный. И я думал, что это везде так. Ну, там, хорошее корпоуправление. Оказывается, именно опыт работы. Это я потом понял, что именно работать в публичной компании, которая на зарубежных достаточно больших фондовых рынках там листингуется, это большого стоит, можно. Но еще также как бы все там зарабатывают заработную плату и обычно там все тратят. Да? Я, конечно, как там, скажем, проповедник финансовой грамотности всегда оставлял там 20%, да, сберегал, инвестировал. Первые мои акции были это в своя же компания, потому что я понимал, что она недооценена. Да, то есть, да, были там ограничения по тому времени, слотам, когда я мог торговать, только после того, как там отчетность вышла. Да, у нас внутри это все очень сильно следилось, потому что больше боялись Лондона на самом деле, да, то есть, чтобы мы торговали только сотрудники. И основной капитал это все равно была опционная программа. То есть там 3 или 4 раза были такие, я успел на последнюю волну именно вот опционной программы. И да, действительно, и когда это на русском как это? Alignment of your interests, да? Когда,
совпадение интересов.
Да, то есть когда и твои сотрудники, работники, они тоже думают как акционеры, да? Это на самом деле вот то, что мы как КАМС тоже хотели, чтобы все публичные компании давали бонусы акциями. Это как, потому что эти акции, чтобы получить, я должен был открыть брокерский счет, который имеет доступ к лондонской бирже, да, это вот первый, ну, это первый
сейчас
вещь.
Это же просто, сейчас брокерский счет открыть в приложении, либо он там, не знаю, 5 да, минут да, открывается,
да, запросто. Да. Это, конечно, 10 лет назад было там бешеные комиссии, сейчас это так очень просто. Это вот к тому, то, что как бы это IPO надо рассматривать там очень хорошие, действительно, очень хорошие кадры, самые сильные, да, там у тебя узнаваемость бренда стоит, да, это делать. Да.
Опционная программа — это очень важно для развития бизнеса, когда твои сотрудники, твой коллектив реально работают над компанией. Не просто там зарплату получили, потратили, а реально думают о том, как развить компанию. Но возвращаясь к твоему вопросу, я просто на него не до конца не ответил. По поводу IPO, ну, не надо бояться IPO, это не так страшно на самом деле. Да, это, наверное, большой проект в жизни любой компании. Но, в принципе, не знаю, глаза боятся, но руки делают. Главное там собрать хорошую команду, которая начнет этим заниматься. И начать разговаривать с консультантами. С юридическими, с инвестбанками о том, как это делать. В некоторых кейсах привлекают еще пиар-консультанты, которые начинают там готовить тоже пиар.
Это после того, как ты уже несколько раз аудируешься. Да. Потом, когда ты видишь, что, в принципе, готов, тогда уже привлекать команду, которая будет
заниматься
выстраивать, то есть подсказывать то, что вот корпус управления должно быть такой, там, СД, комитеты при СД, да, там, менеджмент, их разделение, их ответственности.
Ну, часть этого всего и так у нас записано в казахстанском законодательстве БАОО, это и так уже там есть. Просто большая часть, там, те, которые не готовятся к IPO, соблюдают это формально. Там просто нужно будет немножко перестроиться, компании внутри начать это реально делать. Там, корпоративное управление, работа с инвесторами, это очень важно, и компании самой надо будет на это перестроиться, внутренне там, не знаю, ДНК чуть-чуть поменять.
А если чисто, если к цифрам вернемся, какая должна быть капитализация, то есть кого вы рассматриваете? Вот он пришел с финансовой отчетностью, какие трэш-холды? Я знаю то, что у вас есть...
Очень простой, маленький трэш-холд, то есть есть определенные требования к компании, которую предлагают.
Да,
там, ну, там вот, как мы говорили, это наличие там совета директоров, там независимых директоров, это наличие комитетов совета директоров, это наличие аудированной финансовой отчетности за 3 года.
Три года, да?
Да.
Для IPO нужно 3 года финансовой отчетности, вот уже цифры, да?
Ну, то есть, опять же, мы понимаем, что компания, которая создалась 2 года назад, ну, не бывает кейсов, когда они выходят на IPO.
Там,
не знаю, кейсы, которые там единорогов, стартапов, это, наверное, все-таки скорее исключение, чем правило. Но а сумма, она, в принципе, маленькая, у нас там требования $1 миллион максимум.
Миллион?
Миллион.
Это REMS или основной? Я знаю, что у вас есть две секции. Есть Regional Equity Market Segment. Да, это, если на русском, это для национальных брендов, да, там скажем?
Не-не-не, там, на самом деле, REMS — это немножко упрощенный, то есть это, допустим, как London, это Main и AIM. Uh-huh. Вот REMS — это для компаний более мелких, грубо говоря, с капитализацией там меньше миллиарда долларов, uh-huh. там немножко более упрощенные требования к проспекту, в первую очередь, к финансовой отчетности, там меньше срок.
То есть это от миллиона до миллиарда, да, у них?
Нет, у нас просто вообще, в принципе, акции ты можешь предложить минимум, у тебя должен быть миллион предложения. Миллион долларов.
Штук. А, миллион долларов.
Это ни о чем, в принципе, это мы понимаем, что это минимум, вообще маленький очень трэш-холд.
Да, миллион долларов, если предлагаешь, нет. То ну, у тебя обычно, если продаешь меньше половины, то у тебя, в принципе, капитализация общая должна быть минимум 2 миллиона, да,
ну, скажем? Да, да, скажем так. Но mm-hmm. это все равно мы понимаем, что IPO, наверное, это для компаний, которые ну, существенно побольше, чем вот этот размер, который ты
да. озвучил. Да, да, да. Ну, в принципе, это размер, наверное, какого-то да. небольшого магазина, так скажем, да, миллион долларов. Ну, в принципе, вот получается, если сухими цифрами, там, 3 года аудированной финансовой отчетности, минимум миллион долларов предложения, соответственно, там общая капитализация, да, там капитализация, и оттуда выходит то, что если ты меньше половины продаешь, ты должен там оставаться на мажоритарии все равно пока. Поэтому ну, минимум 2 миллиона долларов должна быть общая капитализация. Да?
Ну, на самом деле, это, как мы говорили, это вообще ни о чем. То есть это минимальный предел, он просто на самом деле ни для кого не барьер.
Да.
А, то есть еще требования там, по корпоративному управлению, то есть совет директоров, независимые директора, комитеты и так далее. Вот это есть, это над этим мы смотрим.
А вот, например, я думаю, за все это время увидели очень много потенциальных кандидатов, те, которые интересовались, приходили. А что основной фактор, который сдерживал?
Вот ты в предыдущих вопросах упоминал, что есть важная роль андеррайтера, грубо говоря, uh-huh. поэтому то есть, некоторые просто не понимали этого, то есть что нужно андеррайтинг, нужен пиар и нужно привлекать инвесторов, грубо говоря. Это раз.
Все думали, что ты на биржу придешь, и биржа сама принесет тебе деньги.
Бывают такие, разные люди совершенно бывают. Некоторые, да, так верят, грубо говоря. Некоторые были не готовы, некоторые думают, готовятся. У некоторых просто еще надо учитывать, есть такой момент, иногда геополитика очень сильно влияет. То есть, грубо, uh-huh. ты сам помнишь, там, не знаю, начало 22-го года, когда это все
бахнуло, и
все поменялось.
И многие сильно. Свернули, кажется, да, несколько да. игроков, ну, которые готовились, свернули свою подготовку.
Да, поэтому то есть, тут, наверное, пазл из очень многих частей состоит. Но в принципе.
Но сейчас, мне кажется, это уже ну, действительно поменялось после того, как там Казной Газ вышел, Air Astana вышла. Мне кажется, вот нам не хватает, ну, а тем более там Каспи, да, еще нам не хватает частных игроков еще. Да,
мы есть... надеемся, что мы увидим в ближайшее время новые предложения именно частных игроков у нас. Не могу рассказать детально, но у нас работа ведется, есть потенциальные эмитенты, с кем мы работаем. Но в принципе, надежда, скажем так, есть.
Угу. Ну и, например, это мы рассказывали в части, там, скажем, инвесторов и эмитентов. А если в целом рассматривать как страну фондовый рынок и экономику, да, почему важно вот, стимулировать проведение там, IPO, SPO на бирже и как это способствует развитию финансового рынка и экономики страны в целом? Потому что вот, ну, даже президент... Я помню, там последние 10 лет все время там, говорят там, IPO, приватизация, приватизация. Мы же понимаем, то, что IPO — это, ну, если рассматриваем там, Самрук и национальные компании, то это самый честный, самый прозрачный способ приватизации за максимальную цену. У тебя никто никогда не придет и не спросит, а почему такая цена, за такую цену продал, да? Когда, например, ты стратегию или кому-то на аукционе продаешь, там всегда вопросы в будущем могут возникнуть, да? А здесь все же понимаем то, что там это самый прозрачный, никто никогда не спросит, да, почему такая на IPO такая цена сложилась, да, оценка. И вот, вот это и в целом, как частные, если эмитенты будут рассматривать, так скажем, именно фондовый рынок, да, ты сам выходец из банковской сферы, понимаешь, что там 95% фондирования это банковское кредитование всегда там, у многих. Мало кто вообще рассматривает там, фондовый рынок. А что бы страна и экономика получила, фондовый рынок, что бы получил, если бы ситуация изменилась, да, если бы мы все стали поддерживать IPO, SPO?
Просто на самом деле это мы уходим там в корни экономической теории. Казахстан там изначально с 90-х годов пошел по модели континентальной Европы. Да, банковское финансирование, это было основное финансирование для экономики. Но модель, скажем так, грубо говоря, потом наступил 2007 год, ты сам помнишь, что это было. Поэтому, в принципе, наверное, это очень важно развивать и не заменять, но развивать англосаксонскую модель, когда фондирование идет еще через рынки капитала. Почему это важно для всех? Это важно, в первую очередь, для самих инвесторов, то есть, грубо, ну, ты сам, скажем так, еще создаешь, там, откладываешь, но ты, наверное, редкий человек, который откладывает себе на пенсию. Вот, и людям нужно начинать, грубо говоря, создавать свои пенсионные планы. Создавать пенсионный план на депозите в банке, наверное, это очень, ну, не совсем дальновидно, скажем так. Поэтому ты должен создавать, инвестировать в свою подушку, там, то, что на свою пенсию, скажем так. В тех же Штатах, там, помнишь, это есть 401k, пенсионный план и так далее. И это реально помогает людям потом, ну, после пенсии, скажем так, путешествовать по миру. Потому что это инвестиции, потому что, скажем так, акции — это, в принципе, барометр экономики. То есть у тебя экономика, допустим, Казахстана последние годы растет, там, не знаю, ну, 5% где-то, ну, средний показатель есть такой. Если ты вкладываешь там экономику, то ты в акциях так размыто, скажем так, получаешь тот же самый доход, и ты, грубо говоря, ты не теряешь от общего показателя, от общей температуры. Ты идешь вровень со всеми. Поэтому, создавая, грубо говоря, свой инвестиционный портфель, ты должен, во-первых, думать о диверсификации, ты должен вкладывать в различные отрасли для того, чтобы ты получил там плюс-минус, там по итоговый результат у тебя был средний, который дает плюс по всей экономике. Но, опять же, если возвращаясь там, к теории собственного планирования, понятное дело, что, ну, твои слушатели, твои люди, они прекрасно там знают, но для всех остальных просто для... Надо понимать, что ты не можешь, грубо говоря, откладывать только на депозиты или покупать квартиру, составить свой пенсионный план. Надо вкладывать в акции и в облигации для того, чтобы ты мог в конце, там, не знаю, ну, не безбедную старость, но обеспеченную старость получить.
Да. Я бы здесь хотел добавить, конечно, еще очень важно диверсифицировать, да, то есть все-таки какую-то, ну, существенную часть на зарубежных фондовых рынках. И для меня был очень хорошим трамплином, я же говорю, то есть я начинал с того, что очень хорошо понимаю, я там финансовую отчетность своего РД «Казной газ» знал как облупленную, я понимал то, что там кэша лежит больше, чем на одну отдельно взятую акцию торговалась. То есть это был абсурд. То есть все месторождения, все там, то, что она на балансе имеет, она ценилась почти там в ноль, да? То есть так не должно было быть. И как бы, но это со временем понимал то, что да, здесь, наверное, я ушел на зарубежные фондовые рынки, потому что понимал, здесь ликвидности не было. Я, ну, как бы сам с собой же не будешь там сидеть торговать, да, ладно? И поэтому там это был трамплином. Но сейчас достаточно ликвидность, когда я торговал, это было вот, ну, 13-14-15 год, там, помнишь, там общие торги, наверное, там 100-200 тысяч долларов в день, да? Сейчас уже среднедневная там на каждой бирже по миллиону долларов. Да? Да, даже больше. Соответственно, да, это, если банды включать, намного больше действительно. Соответственно, это очень хороший трамплин, когда ты начинаешь инвестировать с того, который очень хорошо понимаешь. А я вот честно скажу, если оценивать, на многие наши акции, они недооценены. Поэтому если у тебя относительно очень хорошая подушка безопасности того, насколько она может упасть. Да, потому что когда ты там видишь, там, ну, тот же самый Халык торгуется в 3 своих прибыли, там, ну, 4, 3,5, 4 своих прибыли, да, ну, это, ну, абсурд, да, там, когда у тебя аналоги зарубежные, там, не менее 15 прибылей, да, поэтому это безопасный способ начать на локальном рынке, сформировать его, и, ну, я, конечно, там, сейчас... из своих личных, фонд он, конечно, только за рубежом инвестирует, которыми там мы управляем, но из личных я достаточно там хорошую долю здесь больше для поддержки. То есть если мы сами не поддержим вот этот процесс приватизации, IPO, SPO, и, то кто? Ну, другой никто же не поддержит, да, поэтому, так скажем, I put my money where my mouth is, да, то есть я ставлю деньгами, и многих тоже рекомендую там начинать отсюда, да, там, инвестиции. И...
Ну, тут не только патриотизм. Ты просто понимаешь, что тут творится. Ты видишь эти компании каждый день. Поэтому то, что ты, конечно, должен диверсифицировать вклады там зарубежные рынки тоже, но там ты можешь читать только там новости, грубо говоря. Все равно. Вот поэтому, грубо говоря, для нас очень важно, чтобы было то, что слово диверсификация. Чем больше эмитентов здесь в Казахстане, тем больше выбора у людей, и тем более диверсифицированными и сбалансированными будут у них вложения.
Ну и напоследок можем скоро заканчивать. В принципе, хорошо там за час укладываемся. Самый каверзный вопрос. Это президент ставил. Потому что я на самом деле на своем канале оставлял там то, что мы будем проводить, кто следующий на IPO, да, там такой вопрос. И задавали, ну, задайте разные вопросы. И один из вопросов там был касательно поручение президента по объединению там ликвидности на двух биржах, да. Не, я понимаю сейчас то, что вот из-за репо там размывается, часть будет уходить в кассе, да, там неважно то, что, какую работу вы бы не делали, там она будет уходить, да, то и люди туда-сюда будут прыгать. Ну, какие планы по объединению бирж, кто останется, на что можем рассчитывать?
Наверное, вопрос, ну, скажем так, самый популярный, начиная там с 1 сентября, мы на него постоянно отвечаем. Но сейчас ситуация следующая. Люди работают, то есть есть обсуждение, существует несколько вариантов, которые сейчас обсуждаются, прорабатываются на различных уровнях. Пока сейчас финального решения на данный момент нет, но я думаю, что в ближайшее время уже руководство страны озвучит, какое будет решение. Потому что, то есть мы работаем еще над этим.
Отлично. Ну, изначально, когда появились две биржи, я всегда думал, блин, зачем размывать? И так здесь ликвидности нет. Но сейчас, на самом деле, спустя там 5-6 лет, да, я вижу то, что был сделан грандиозный скачок обеими биржами. Если, наверное, одна кося оставалась, наверное, все бы так и осталось очень там, нерадужно. Да? А сейчас, когда ты конкурируешь, вот, оказалось, конкуренция нужна была для того, чтобы оживить наш рынок. И он действительно после там успеха там Air Astana, так скажем, оживился, да, и мы видим то, что он живой, ликвидность есть, теперь дело за эмитентом. И вопрос, кто следующий на IPO, как думаешь? Из какого сектора он выйдет? Примерно хотя бы подсказка.
Да, ну не могу тебе говорить об этом, почему? Потому что все равно у нас страна такая, с одной стороны у нас там сырьевая экономика, грубо говоря, с другой стороны сырьевые компании там достаточно... В некоторых кейсах большие и неповоротливые. Но сказать, что следующий на IPO, наверное, ну, сейчас пока не могу. То есть надо будет понимать и гадать. На самом деле мы очень рады тому, что у нас...
Но есть ли готовые, прям уже готовые...
Нет, на самом деле, если ты вспомнишь, что Самрук Казана, он озвучил, что у них есть планы. Там в планах стояли различные компании, там стоял Казахгаз, там стоял КТЖ и так далее. То есть это, вот этот план, он есть. И он есть. Если...
Ну, не, я имею в виду, помимо... Этот план я помню, да? То есть он еще там в 2015 году был, там откладывался.
Нет, ну, в последнее время надо учитывать все равно, Арман, что они все-таки его двигают, и они делают. То есть мы помним. Помню, КМГ очень хороший был. Был Кигок в прошлом году, SPO. Сейчас Air Astana. То есть работа идет.
Да, текущая команда, она прям действительно в Самруке, она очень за приватизацию, как способ наиболее максимально получить цену. Ну и плюс, чтобы там повышать финансовую грамотность населения, да, и вовлекать. И это действительно за последние 2 года там очень хорошая, колоссальная работа была сделана. Я знаю то, что из следующих там были там КТЖ, Самрук Энерго, Таукен Самрук, Казахгаз. Ну, Казахгаз уберут, потому что то есть никакой нормальный инвестор туда не будет инвестировать, когда она у тебя там условно полностью субсидирует всю страну, тариф держу, да, там, ну, газ, который там, ну, сейчас, ну, мы сами создаем, там, давай, да, не будем заходить, если я зайду вот эти темы нефтяники, несправедливого тарифа образования, могут долго, да, потому что это больная тема, когда у нас все перекос-перекос, да, там, в стране, из-за мы сами себе там создаем дефицит из-за того, что там держим цену, из-за этого создаются очень много там, условно, бизнесов, которые считают то, что они очень хороший бизнес, на самом деле они существуют только потому, что получают бесплатно почти газ, да? Ну, то есть таких кейсов много, или бензин, то, что бесплатный, да, почти. Он очень дешевый, да, относительно. Из-за этого некоторые, если бы пришли к рыночному, то многие бизнесы не выжили бы, да. Это ладно, это больная тема. Не будем туда заходить. А вот из частных, кто, ну, есть ли там, кто следующий? Все хотят, когда надо готовить деньги, да, там условно.
Нет, на самом деле деньги у тебя всегда с собой, скажем так, там либо в акциях, либо в облигациях, либо в депозитах. Но я не могу раскрывать имена, но в принципе мы надеемся, что в этом году будет несколько предложений.
В этом году уже будет несколько. А какой квартал примерно?
Ну, на сейчас какой... сложно гадать опять. Ну, Роман, просто некоторые моменты я не могу не раскрывать, потому что там работа ведется.
А, окей.
Ну, вы узнаете об этом, я думаю, тоже.
Но тогда надо какие-то часть денег, наверное, уже там на... У нас просто что происходит, когда перед IPO Air Astana начали все продавать Кигок, да, потому что нужны же деньги, чтобы участвовать. Продавали много других акций, ну, соответственно, чтобы такого, наверное, там не происходило. Ну, в принципе, это нормально, что это происходит. Для кого-то это возможность дешево купить, да. Ну, часть должна быть там в кэше, ну, там, ну, тоже, наверное, репо, депозит или какие-то другие инструменты. Но я поэтому на какое время думал готовить деньги, потому что, в принципе, неважно, кто... Мы обязательно поддержим этого, кто будет выходить на IPO этого смельчака, да, который будет стараться развивать фондовый рынок. Ну и, в принципе, наше время подошло к концу. Если напоследок, какие бы ты дал пожелания эмитентам и, ну, инвесторам в IPO? Эмитентам, кто хочет на IPO, и инвесторам в IPO.
Ну, эмитентам, наверное, по своей простой, грубо говоря, думайте о том, как развивать свою компанию, в том числе и через IPO. Это не так страшно. Приходите к нам, мы всегда готовы проконсультировать, там, поговорить, объяснить все детали. А инвесторам, ну, я реально желаю хороших инвестиций для того, чтобы, не знаю, их деньги приносили им доход.
Окей, спасибо большое, то, что сегодня был гостем нашего подкаста. Да, всем говорю то, что всегда инвестиции – это риски, не забывайте оценивать свои риски, не ложите, так скажем, у меня много было тех, которые, вот IPO, которые собираются все свои деньги, говорят, вы что, ни в коем случае, вы должны там на IPO, это очень рисковый инструмент, неважно, это будет там Казмай, ГАЗ, Казатомпром, Air Astana или какой, то есть это должна быть малая доля вашего общего портфеля. Да?
Диверсификация.
Потому что диверсификация очень важна, то есть я говорю, там и сам бесплатная вещь на фондовом рынке, которая доступна для всех, это диверсификация. То есть ничто не гарантировано на фондовом рынке, но тем он и интересен, тем он, как бы, я говорю, то есть основной капитал все равно там я сделал благодаря там фондовому рынку, да, благодаря тому, что изучал финансовую отчетность, понимал, да, там, ну, я там ACCA холдер, поэтому я понимаю, как ее читать, да, там, знал в компанию, в которой я работаю, то, что она недооценена, и с помощью нее смог там какие-то сделать какой-то капитал, который дальше уже диверсифицировал, да. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.